Здравствуйте, мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И тема сегодняшнего урока – «Тайный смысл каббалистических книг». Мы уже проходили на нашем курсе, что все каббалистические книги писались для того, чтобы передать информацию о духовном мире, и каббалисты использовали при этом четыре языка. Это язык Торы, Танаха, язык Аллахи, язык каббалы и язык такой повествовательный, которым написаны разные агадот.
Сказаний.
Сказаний, да, язык сказаний. И сегодня мы поговорим больше о Пятикнижии, а также о книге Зор. Вообще, какой подход должен быть в изучении этих книг? Ну, начнем, наверное, с Торы. Я так буду ее называть. Пятикнижия, Тора. Да, все, наверное, знают. Когда мы открываем эту книгу, то мы находим, что есть там, существует какой-то сборник исторических рассказов.
Ну, это как бы роман.
Огромное количество персонажей, да, и животные, и растения, и люди, и войны, и все. Как правильно относиться к этому всему?
Если бы это не исходило бы от какого-то особого источника, а просто книга, которую бы написал человек, допустим, в средние века, там, типа там во времена Сервантеса, или как, то это было бы просто интересная книга. Интересная книга. Вот какой-то взял человек и написал исторический роман.
Ну, потому что в такие частности входят, что романы так не пишут. Просто перечисляются...
Ну, хорошо, неважно. У него был такой
подробности.
Стиль. Так что это сама по себе. Я хочу что сказать этими словами, конечно, без всякого пренебрежения к такому великому сочинению, что, в принципе, она сама по себе, эта книга, захватывающая. Она написана действительно очень интересным языком. Что ты начинаешь ее читать, и она вовлекает тебя дальше читать. Ты не устаешь, читая ее, что вот я сейчас закрою на этой страничке, а потом пойду дальше. Есть в ней что-то такое, что... Просто я говорю об этом как обычный читатель, абсолютно не имеющий отношения ни к происхождению этой книги, ни к религии, ни вообще ни к чему. Даже ни к истории, ни к географии, что она рассказывает. А просто сама по себе она написана очень интересно, в интересном стиле. Но и она читается как исторический документ, допустим, если кто-то принимает его таким образом. Или как беллетристика, или, может быть, как сборник каких-то здесь и там указанных документов юридических. Есть очень много сведений о взаимодействии в старые времена людей, народов, говорит о взгляде разных людей, народов на мир в те древние времена. Если мы считаем, что автор понимал те времена, о которых он говорит, или вообще эта книга действительно написана в те времена, параллельно с происходящим. Ну, в общем, это очень интересная книга. Нечто подобное, если можно так вообще сравнить, мы видим у Иосифа Флавия. Он тоже, он пересказывает Тору, что вот создал Бог небо и землю и так далее, и то, что произошло, и потоп, и все прочее. Он описывает это как историк. Он действительно потрясающий историк с таким кругозором и с таким знанием в своих произведениях, которые он писал уже в изгнании в Риме, где для него специально создали огромный институт. И работало на него сотни человек, чтобы он смог эту книгу написать. Так что все равно с самой книгой Тора это не сравнить.
Но с точки зрения Каббалы, вот нас интересно...
О, теперь уже с точки зрения Каббалы. С точки зрения Каббалы эта книга, конечно, представляет собой абсолютно... секретное произведение. Причем засекречено оно таким образом, что каждый человек в мере своей исправленности или испорченности может понимать так или иначе.
То есть секрет не в том, что я должен понять какое-то слово, его смысл?
Нет, ты не можешь купить этот код, ты не можешь его приобрести, выпытать у кого-то. Ты не можешь каким-то особым ключиком открыть эту книжку, посмотреть, что там находится между страниц. Невозможно это сделать. Это можно только лишь, если ты обладаешь определенным свойством. Когда ты, читая эту книгу, своим этим определенным свойством отдачи, любви, выхода из себя, то есть свойством высшего мира, начинаешь видеть, что книга-то описывает вообще-то не наш мир. Она описывает высший мир, мир другой, мир обратный. Если для этого человек может приобрести такие свойства, обратные его сегодняшним свойствам, то тогда он эту книгу читает, читает правильно, так, как она написана ее автором. А если у него этих свойств нет, тогда он и читает, как все мы читаем в этом мире.
То есть нет в этой книге, как я иногда слышу, если там читать через каждые 10 слов, выделить там какую-то букву, и таким образом будет какая-то информация там, ничего такого нет?
Ничего. Ее читают спереди, назад, и сзади наперед, и как угодно. И, в общем, через каждые там 10 слов, 20 слов или еще ничего не поможет.
Ну, а будущее нельзя предсказать по этой книге?
То есть, нет.
Говорят, что там заложена вся информация.
Да, заложена вся информация вообще обо всем. Не только о нашем мире, а о всех мирах. О всех существующих. О каждом из нас. И о всех нас. Независимо от времени и любых состояний. Все находится в этой книге. Но дело в том, что раскрыть ее нельзя.
То есть я могу взять какой-то человек, который родится через 20 лет, и в этой книге написано, что с ним произойдет через там, 50 лет?
До мельчайших подробностей. И причем не только написано, а все его внешние, внутренние свойства и все, что будет происходить с ним в каждое мгновение, со всеми миллиардами людей, и животных, и растений, и каждой песчинки, и всех миров, и их отображений взаимных друг с другом, все там написано.
Так а каббалисты умеют расшифровывать?
Каббалисты в мере своего развития умеют это расшифровывать. Они читают это как мы читаем открытый текст.
Окей, мы поговорим действительно о ключе, как подход к этой книге. Сейчас хочу зачитать цитату. Пауль Рицей пишет так, что «Дословный смысл Танаха подчиняется условиям времени и пространства. Каббалистический смысл остается на века без временных и пространственных ограничений».
Вот верно.
О чем речь?
Да. Что значит? То есть от времени нашего мира, от обстоятельств нашего мира ни от чего не зависит.
То есть есть дословный смысл Торы, а есть каббалистический?
Этот смысл совершенно не касается самой Торы. Это то, что ты читаешь. А каббалист, то есть обретший особые свойства духовные, он читает ее в своем духовном ключе.
Ну, книга «Зор» — это книга, которая комментирует Тору.
Да.
Говорит так, что все события в Торе — это высшие тайны. Что, о каких тайнах речь идет? Что от нас скрыто?
Тайны?
Ну, а что? Что от нас скрывают?
Ничего не скрывают. Просто для того, чтобы понять эти внутренние взаимодействия между всеми элементами творения, для этого надо быть на их уровне. На уровне этих взаимодействий. Свойства этих взаимодействий – это взаимная отдача, взаимное объединение, любовь, сопряжение, то есть все обратное нашему миру. И поэтому человек должен обрести эти свойства обратные. И только в таком случае, если он их обретает, в этой мере, на этом уровне, он может понимать правильно Тору.
Не, я не говорю, к как это достичь? Я говорю, просто что скрыто? Вот одним словом, что там скрыто от нас?
Скрыто очень просто. Скрыта вся методика, вся история преображения всего мироздания от его начального состояния до его конечного состояния.
То есть можешь сказать, что Тора – это методика?
Тора – это методика. Тора – это план творения и его реализация в каждом и во всех вместе. Последовательность этого плана, его воплощение и так далее.
А вот еще пишется в каббалистических книгах, в частности у вас, у Бааль Сулама, у Рабаша, что Тора по определению – это свет, возвращающий к источнику.
Это уже совсем другое использование Торы. То есть, когда мы используем ее для того, чтобы она вызвала в нас определенные изменения. Поскольку мы изучаем высшие процессы, которые основаны на свойствах отдачи, любви, сопряжения, помощи, включения друг в друга, то есть в обратной природе, антиэгоистической, то, изучая это, мы привлекаем на себя свет, определенную силу, которая нас таким образом меняет. Вот. И в этом заключается благое влияние Тора на человека.
То есть я могу сказать так, что Тора, если я правильно понимаю, есть книга Тора, есть методика Тора, есть сила, которая заложена в этой книге.
Которая меняет нас. Да. Тора – это план всего мироздания, каким образом оно проходит все свои этапы развития.
Вот в Зоре написано, глава Беалотха пишется так, что «горе тому человеку, который говорит, что Тора дана для того, чтобы просто рассказывать историю о событиях житейских, о Саве, Лаване и так далее». И в таком случае даже в наше время мы можем написать Тору о свершившихся событиях даже более привлекательных, чем те. Если Тора призвана рассказать о происходящем в мире, то взять даже правящих в мире, случаются между ними вещи более примечательные. Если так, давайте проследим за ними и сделаем из них Тору сообразно этой. Но все события в Торе – это высшие тайны.
Да. Дело в том, что написать, конечно, можно много чего. И более увлекательные, может быть, романы. Но дело в том, что тут дано совершенно иное вообще повествование. Кроме того, что это повествование, оно закодировано. То есть каждая буква, каждое слово, все, что движется в Торе от первой буквы «бет» и до последней буквы «ламет», это код, это буква, это называется знак. То есть это определенные знаки в определенной последовательности, следующие друг за другом. Тора вообще не имеет деления на слова. В ней не существуют знаки препинания, точки, запятые, тире и так далее. В ней ничего не существует. Тора представляет собой одно слово от начала и до конца.
То есть так оно было написано?
Да. И не делится ни на какие промежутки между собой. Как в компьютере. Вот немножко похож этот язык. То есть это язык программы для человечества, которое должно эту программу выполнять. А каждая буква называется знак. Знак, который ты должен выразить в себе, в своих свойствах. То есть, читая Тору, что значит правильно читать Тору? Это когда я беру каждый знак, каждую букву, и форматирую себя под нее. Один формат, второй формат, третий формат. Вот так я себя форматирую. И сформатировав себя под каждую букву, я прохожу и переживаю определенные состояния. Вот эти состояния, которые я переживаю от начала Торы и до ее конца, они и формируют из меня абсолютного человека, полностью подобного Творцу. То есть Тора представляет собой программу, по которой каждый человек, если он правильно ее читает, выполняет в себе каждый знак. Он выбивает в себе как бы каждую букву в своем эгоистическом желании. То тогда эти эгоистические желания постепенно преобразуются в альтруистические свойства, действия, состояния, и он достигает полного подобия Творцу.
Ну вот кто писал эту книгу? Действительно Муше написала?
Муше ее не писал. Писали ее люди, да. Ну, в его времена. Во времена Иешуа, mm-hmm. да. Потому что Тора, в принципе, заканчивается входом в землю Израиля. Да, то есть там еще описывается, когда умирает Моше, и все.
То есть он как бы им диктовал, или он их обучал, и то, чему он их обучил, они своего постижения написали это потом, или как? Потому что, в принципе, и каббалисты приписывают же ему авторство. Это...
Дело же не в авторстве, дело в том, что человек, который пишет Тору, он переживает эти состояния и описывает эти состояния этими буквами. Поэтому люди, которые писали Тору во времена Моше и Йошуа, они переживали эти состояния и их изображали в виде вот этих знаков, букв.
То есть это как и книга Зор, написана 10 учениками?
Ну, то, что это должно было реализоваться в группе, это несомненно. Потому что это исходя из самой природы творения, что меньше 10 различных разорванных между собой эгоистических желаний, если они начинают сопрягаться между собой надэгоистически, только тогда они могут описать свое надэгоистическое состояние, называемое духовным состоянием, и именно описать его в правильных буквенных обозначениях.
То есть это состояние не одного человека, это не свои состояния Муше написал, там, которые он прошел?
Человеком не называется один, находящийся в мясном теле. Человеком называется Адам. Это минимум 10 человек, которые находятся в надэгоистическом сближении между собой, в котором они все время все больше и больше сближаются между собой, и вот их последовательное сближение между собой и называется описанием Торы.
То есть там описаны состояния вот этого прообраза первого человека, Адама Ришон, то есть вот эта система.
Да.
Какие состояния эта система проходит?
От там своего разбиения.
Да, от своего развития, от начала и до конца исправления. И любой человек в нашем мире, насколько я понимаю, правильно или нет, то есть любой человек в нашем мире, если он подключается к этой системе, он тоже проходит индивидуально те же состояния, которые уже описаны там.
Совершенно верно. Поэтому и сказано, что каждый человек должен написать книгу Торы.
Да, на своем сердце.
На своем сердце. На своем желании. Из своего желания.
Окей, ну что-то мы выяснили. Ну теперь вот книга Зор, тоже уникальная книга, о ней тоже надо поговорить, тем более, что она полностью комментирует Тору, то есть это какое-то продолжение.
Да, написано, да.
Что а зачем надо было?
Зор представляет собой комментарий на книгу Торы, а потому что изменились обстоятельства. Есть состояние, когда группа находится в состоянии постижения, то есть подъема постепенного от начала сотворения эгоизма и до его полного развития, ну, абсолютно относительно полного, второй храм, как называют, так называемый, и потом падение. Так вот, Зор написан в состоянии, когда уже произошло падение. Он написан во втором веке нашей эры. И поэтому произошло уже падение, не было уже групп, не было уже народа, не было ничего того, что было, что называется, святость, то есть ощущение единства относительно хотя бы какого-то. Всего этого не было. Все было разрушено, раздроблено, расколото и взаимно разбросано.
То есть нужна была новая методика исправления.
И поэтому можно было... Нет. И поэтому можно было изобразить методику, которая будет венчать вот этот вот темный период страданий, называемый изгнание, двухтысячелетний, который закончится исправлением. Так вот, книга «Зоар», она написана для периода, который разделен от написания этой книги двухтысячелетним изгнанием до нашего времени, чтобы мы, начиная с нашего времени и далее, начали воплощать то, что сказано в книге «Зоар», в жизнь, то есть исправлять себя. И поэтому в наше время мы удостоились комментария Сулам на книгу «Зоар». Мы его изучаем. И поэтому мы можем раскрывать каббалу и начинать понимать, что говорили те великие каббалисты, ученики Раби Шимона с ним вместе 2000 лет назад.
То есть без комментария, который написал последний каббалист 20 века Бааль ха-Сулам, Йуда Ашлаг, невозможно понять
Нет.
и сам Зоар.
Невозможно. Поэтому он и появился.
Окей, так интересно, что как раз тот же Бааль ха-Сулам, он пишет в одной из своих статей, что для того, чтобы начать изучать его комментарии к книге Зоар или книгу Зоар, необходимо изучить четыре предисловия, которые он написал. То есть первое предисловие – это введение в науку каббала, затем это введение в комментарий Сулам, введение в книгу Зоар и предисловие книги Зоар. То есть это четыре произведения, без них невозможно начать обучаться. То есть
правильно будет, подойти к чтению книги Зоар без хорошего, серьезного изучения этих четырех предисловий невозможно.
Ну, времени у нас немного, мы, естественно, не будем... Это мы проходим на наших курсах, мы не будем сейчас это обсуждать, все эти предисловия, все это мы изучаем на первом-втором семестре курса «Основы каббалы». Такой факт, который тоже написал Бааль ха-Сулам, он говорит, что прежде чем приступать к книге Зоар, есть три ограничения. Он говорит, что существует четыре категории в духовном познании, которые называются материя, форма, материя, абстрактная форма и суть. Так вот, он говорит, что книга Зоар совершенно не занимается такими понятиями, как суть и абстрактная форма. Вот два слова просто скажите, о чем
это. Ну, сутью вообще невозможно заниматься, потому что это выше нашей природы. Абстрактной формой мы не можем заниматься, потому что это не наука. Вот. Если форма отделена от материи, мы ей не занимаемся. Мы занимаемся только материей, которая приобретает какую-то форму. Только таким образом мы и занимаемся.
Пример можно какой-то?
Ну, эгоизм, который приобретает определенные формы, эгоистические или антиэгоистические, альтруистические. Таким образом мы занимаемся. Мы можем облачиться в эти формы, исследовать их. То есть мы представляем собой эту материю, которая приобретает эти формы.
То есть он говорит так, что, если я правильно понимаю, невозможно исследовать такую
что-то
субстанцию, как творец. Только если он облачается в человеке и проявляется в виде какого-то свойства, там, любви, отдачи, можно его исследовать.
Верно.
То есть это правильно. Второе ограничение. Он говорит так, что книга Зоар рассматривает только миры. Брия, Ецира, Асия, то есть скрытие высшей силы от творения.
Да.
То есть, о чем
то, есть то, что проявляется, мы можем исследовать только то, что проявляется в материи. А то, что выше материи, абстрактные формы, абстрактные силы, не облаченные еще в материю, мы о них говорить не можем. Потому что это абсолютно недоказуемо, нереально.
То есть существует пять миров. Он говорит только про три мира.
Да.
То есть только три мира.
Где мы существуем, это миры Брия, Ецира, Асия.
И также третье ограничение. Он говорит, что в каждом из миров Брия существует три категории. 10 сферот, души людей, остальная действительность. Зоар объясняется явления, связанные только с людьми. О чем речь?
О том, что то, что касается нас, то, что облачается в нас, то, что мы можем исследовать из нашего практического постижения, только это нас и должно интересовать, и мы должны очень четко видеть ограничения. Шаг влево, шаг вправо, за пределы нашего желания, которое приобретает различные формы, он уже обращает нас философов, во всевозможных, может быть, психологов, в общем, не в ученых. А каббала — это чисто практическая наука.
Сказано мудрецами, что изучение книги Зор избавляет от всех несчастий. Как может тогда книга избавить каждого человека?
Сама книга ничего не избавляет. Я не могу купить эту книгу и использовать ее, как и обычно ничего не понимающие люди считают, что это как сгула, как талисман, как что-то спасающее. Ни в коем случае. Книга Зоар спасает, если я ей правильно пользуюсь, если я ее изучаю, и если я пытаюсь изменить себя в соответствии с этой книгой. Вот тогда она спасает. А если я просто держу ее на полке или даже положу вот тут близко к сердцу, от этого ничего не изменится.
Вообще, может, как-то?
Никак.
Никак?
Никак. Это всегда у человека есть такая проблема. Он считает, что хоть как-то это поможет.
Нет, психологически это поможет.
Психологически, да. Психологически, конечно.
Ну, все нормально.
Да, я не исключаю, что психологическая такая помощь, она очень важна для человека. Маленького, хрупкого, слабенького человечка в нашем мире. Это очень важно. Но на самом деле, с научной точки зрения, в этом нет никакой пользы.
Окей, тогда напоследок разберем подход к книге Зор, к изучению книги Зор. Я выделил несколько постулатов. Первое правило, то есть пять правил таких. Сердце называется так, алев мивин на иврите, то есть сердце понимает. То есть книгу Зор изучают сердцем. Что это значит?
Желанием.
Желанием.
Все, только желанием. Ты должен менять свои желания.
А что я должен желать? То есть я прихожу, раскрываю книгу.
Вместо желания получать, желание отдавать. Вместо желания отдаляться, отталкивать, желание привлекать и любить.
А второе правило – человек – маленький мир. То есть книга Зор, как написано, включает в себя многие описания и понятия, знакомые нам из материального мира, хотя на самом деле, так же, как и Тора, говорится там о каких-то внутренних состояниях, которые проходит человек.
Да, описывается высший мир, но элементами, словами, действиями якобы нашего мира.
Вот поэтому каббалисты говорят, что во время чтения книги Зор необходимо интерпретировать слова, написанные в ней, как выражение внутренних всевозможных таких действий.
Да, высших сил, то, что происходит не в нашем мире. А в принципе, это просто наоборот надо сделать, инвентировать. Все, что описывает книга Зор, происходит в свойстве отдачи и любви, выходе из себя, а не в свойстве получения эгоистической любви.
Третье правило – свет возвращает к источнику. То есть книгу Зор, когда ее читают, человек должен приходить на урок и понимать, что есть в ней особое воздействие, то есть мы можем притягивать оттуда силу.
Да, с намерением притянуть на себя силу, которая может его изменить, сделать из него эгоиста, альтруиста.
То есть я уже должен прийти на урок, я должен знать, что я в себе хочу изменить.
Для этого ты приходишь на урок.
Только для этого. То есть цель урока – это…
Ну, поначалу...
Трансформироваться.
Кто приходит, как приходит. А в принципе, в этом заключается сама идея, сила, свойство, цель книги Зор.
Правило четвертое, как говорят каббалисты, это необходимо, прежде чем приступить к учебе, должно быть осознание зла и молитва. То есть, о чем речь?
Осознание зла, оно приобретается постепенно. Осознание зла своей природы эгоистической. И молитва, просьба о силе, которая меня могла изменить, поднять, каким-то образом над собой сделать из меня полезное, доброе, угодное Творцу существо. Это, в общем-то, подготовка к правильному чтению книги Зор.
И пятое правило, как один человек с одним сердцем. То есть говорят каббалисты, что невозможно изучать книгу Зор одному. То есть надо обязательно в группе людей. Вот почему?
Так же, как она была написана в десятке, так и изучать ее надо в десятке. Потому что книга, она влияет на человека так, что она сближает его с остальными. И только в правильной связи с остальными он начинает понимать, о чем она говорит.
То есть просто я не могу просто сидеть дома один, открыть книгу, я обязательно должен позвать кого-то?
Можешь читать, но практически при этом нет никакой пользы.
А что это дает, если я сижу, вокруг меня еще 10 человек сидит? Я же с ними не общаюсь, мы же просто вместе сидим и читаем.
Нет, ты должен подразумевать, что ты с ними общаешься, что вы соединяетесь своими сердцами. Вот как ты чистишь картошку, вот так ты должен почистить свое сердце, от внешней этой оболочки, и также все остальные, и соединить все сердца в одно большое сердце. Неприятная процедура.
Надо попробовать, не знаю. Окей, это мы рассмотрели урок «Тайный смысл каббалистических книг». Оставайтесь с нами, продолжайте изучать. До свидания, до встречи.
Удачи.